Всем здравствуйте! Вы смотрите YouTube-канал «Живой гвоздь», программа «В человеческом измерении. Неделя» с Леонидом Гозманом. Собственно, Леонид Гозман перед вами и я, Ирина Баблоян. Здравствуйте! Здравствуйте! Призываю вас ставить лайк этой трансляции и подписываться на «Живой гвоздь», донатить «Живому гвоздю», а также подписываться везде, где возможно, на наших партнеров, на «Эхо», где мы в аудиоформате вещаем с Леонидом. Но, кстати, еще и в текстовой форме можно будет прочитать, и ссылка на эту трансляцию на сайте echofm.online висит, и вся информация, как поддержать коллег Эхо, с Эхо тоже там висит. Но это, кстати, еще не все. Обязательно подписывайтесь на телеграм-канал Леонида Гозмана. Ссылка в описании к этому видео будет. Во-первых, чтобы не пропустить новые тексты, которые Леонид пишет. Вот, да, и не только тексты. В общем, чтобы ничего не упустить, подписывайтесь на канал Леонида Гозмана, он так, собственно, и называется. Вот, вроде всю важную информацию сказала, теперь можно и к бандитским разборкам приступать, которые внезапно были и проходили в центре Москвы, недалеко от Кремля. Честно говоря, кто бы мог подумать, что... Хотя нет, что же я такое говорю? Хотела сказать, кто мог подумать, что в 2024 году такое можно будет увидеть в центре Москвы? Хотя мне кажется, что как раз в центре Москвы в 2024 году такое как раз, наверное, и можно увидеть. Но все сравнивают это с 90-ми, а вы, Леонид, насколько я знаю, не согласны с тем, что это похоже на разборки, которые были в 90-х.
Нет, вы знаете, значит, я про сами бандитские разборки я ничего не знаю, да, не принадлежал.
Не участвовали.
Во-первых, не участвовал, во-вторых, не принадлежал вообще к корпорации бандитов. Я не чувствую себя компетентным на эту тему высказываться. Это их бандитские дела. Вот. Обращать внимание только то, что это, конечно, такая интересная бандитская разборка, где, ну, стреляют друг в друга, видимо, более-менее рядовые люди, но за кадром стоят Кадыров, еще кто-то, вот, тела погибших ингушей в Магасе встречали толпы людей, там, как героев, там, и так далее. То есть, вообще, такой вот, понимаете, это даже... не разборка между двумя какими-то криминальными группировками, а такое впечатление, что это криминальная разборка между двумя грандами такими, понимаете, между двумя большими субъектами. То есть, ну, как бы одно там княжество с другим княжеством. Ну, вообще-то говоря, вроде они как входят в империю, да? Но империя как-то, ну, ладно, про нее вообще никто не думает. Это бывало уже в человеческой истории, когда... император был, на него внимания не обращали. Так бывало. Вот. А местные там какие-нибудь феодалы разбирались между собой. Ну вот. Но на самом деле здесь что важно, что об этом стали говорить как о возвращении 90-х годов.
Да, конечно.
Причем, понимаете, что говорят какие-нибудь там Z-патриоты или Владимир Анатольевич Соловьев, это, в общем, белый шум, можно не обращать внимания. Да? Ну, по крайней мере, для меня. Но я же это читаю на сайте Эхо. Я это читаю в других вообще приличных, немногих оставшихся приличных СМИ. Вот. Вот 90-е, вот чего.
Так а да чем это отличается от всяких рейдерских захватов?
Во-первых, о чем это говорит? Это говорит о том, что, когда говорят вот это 90-е, это говорит о том, что путинская пропаганда, на которую мы все смеемся, мы все смеемся, да? Когда что-то происходит, каждый обязательно говорит, вот лишь бы не 90-е, там, ну, там, издеваются, да, понятно, стебаются. Хорошо. Но на самом деле путинская пропаганда фантастически успешна. Вот эти либеральные люди, которые говорят о возвращении 90-х, они усвоили ту картинку 90-х годов, которую, не покладая рук, строит Владимир Владимирович Путин. Это хаос. Это бандиты, это малиновые пиджаки там, и так далее. Он, правда, делает следующий шаг. Он говорит, а дальше пришел я и навел порядок. Ну да, авторы «Эхо», разумеется, с этим не согласны. Но с тем, что 90-е – это вот такое страшное время, они, в общем, готовы согласиться. Их конструктив 90-х они игнорируют. Ну, так же, как какая-нибудь там Маргарита Симоньяна, кто-нибудь еще. Вот. Понимаете, если смотреть на 90-е годы, не на отдельные деревья, а на лес, то это время не только и не столько распада, хаоса, клоунов в этих малиновых пиджаках с упорами и так далее. Это время строительства. И это, конечно, время надежды. Ну, не вам напоминать, что Евгений Григорьевич Ясин свой цикл 90-х годов назвал «Время надежды». Что было делать за 90-х? Ну, тот конструктив, который я не к тому, что все было идеально, а конструктив, да? Медицинская рыночная экономика. Она была создана не просто с нуля, а с такой, знаете, ямы. Как бы там вот яма, какой-то зловонная яма. Потому что мы там шли, три поколения не было частной собственности. Торговля, ну, основа рыночной экономики, да, ну как еще? Рыночная экономика это рынок, да, вот. Произвел, продал, купил там, и так далее, да? Понятно, что в основе то, что ты произвел, но, или там привез откуда-то, но если ты это не можешь продать, то это никому не надо. Значит, торговля объявлялась преступлением сама по себе. В Уголовном кодексе была статья, я сейчас не помню точно формулировку, но смысл был такой, что если вы что-то купили, а продали дороже, то значит это преступление. Ну нормально, как еще торговать? Да, ровно так и торгуют, да? Вот, значит, вот благополучие больших городов, мегаполисов наших, которые даже война не может уничтожить до сих пор. Понимаете, даже война не уничтожает. Основано вот на этом фантастическом достижении. Ну а теперь политика. Смотрите. Вот ровно в эти лихие 90-е, вот этот концепт, усвоен концепт Владимира Путина многим либералам, именно в эти лихие 90-е членами парламента стали Сахаров, Афанасьев, Пешенков, Старовойтова, Ковалев. Не только один Ковалев из сидельцев советских, из тех, кто сидел в советской тюрьме. Молоствов Михаил Михайлович. Рыбаков Юрий Андреевич, тоже отсидевший. И так далее. Вот они все стали членами парламента. И парламент-то появился тогда. До этого парламент был несколько месяцев, несколько лет, но его закрывали все время. Вот, ну, после манифеста пятого года. Вот. Его три поколения не было, он появился. Причем, понимаете, Сахаров или там Ковалев или кто-то стали членами парламента не потому, что они кому-то занесли в администрацию президента. Они стали по воле народа. Народ хотел, избиратели хотели, да? И у избирателей впервые, и люди впервые стали избирателями тогда. Конечно. В тех парламентах бандитов, шпаны, клоун было просто до черта. Но, Ир, эти бандиты избирались волею народа. Народ хотел конкретного бандита отправить в парламент. Вот так хотел народ. И отправлял, да? Ну, кроме того, их и сейчас там навалом, только Сахарова там нет почему-то. Знаете, вот, а бандиты, они были, есть,
лучше и, может быть, даже
будут. И вы знаете, вот Алексей Анатольевич Навальный в 90-е годы, он бы не сидел в тюрьме и не был бы убит. А был бы он, ну, если не президентом, я не знаю, но лидером серьезной парламентской фракции, он был. И значительная часть тех, кто сейчас сидит в тюрьмах, большая часть тех, кто, кого сейчас обменяли, Карамурза, Яшин, Чанышев и так далее, они были бы членами парламента. Понимаете, они бы не в изгнании были и не в тюрьме сидели. Они были бы членами парламента. Вот. И оттуда, из парламента, они могли бы вести борьбу. Совершенно другая ситуация. Естественно, был негатив. Этого негатива было навалом. Ну, мне это не надо рассказывать, я же жил в это время. Да, я помню все. Я все это помню. Но с чем был связан негатив? Понимаете, старое государство, Советский Союз, коммунистическое государство, оно погибло. А нового еще не было. И очень многие люди, там, особенно люди, которые тогда уже были в возрасте, люди поколения моих родителей, они остались на этих развалинах без всякого опыта жизни в таких тяжелейших условиях и без всякой помощи. Знаете, есть такое то ли китайское, то ли еврейское проклятие, чтобы ты жил во времена перемен. Они очень интересны, времена перемен, для одних. Они очень тяжелые для других, причем для большинства. На самом деле, для большинства они тяжелые. Да? И людям было очень тяжело выживать, естественно. Да? Значительная часть, большая часть людей, как мне кажется, старались не делать ничего. Мы просто ждали все. Ну, ждали все, как если мои родители. Ну, их я был, что тут делать. Вот. Как-то мы просто ждали. Кто-то шел в криминал. Причем не обязательно в криминал со стрельбой, а в деятельность вот так, вот, знаете, вот на грани, немножко за гранью закона. Но ведь закон-то флуктуировал все время. Понимаете, где-то грань, пойди пойми. Пойти пойми. До сих пор же это идет в суда, да, когда предъявляют каким-то бизнесменам того времени. Вы уходили от налогов, да? Они говорят, мы действуем в соответствии с законом того времени. Мы имели право это сделать. И действительно имели право. То есть это ужасно сложное время. И кто-то искал, кто-то пытался, ну, это помоложе люди, они искали вариант реализации чего-то, с учетом новых возможностей. Ну вот пример челноки. Сколько смеялись на челнока? Вот эти вот сумки гигантские, да, еще что-то. Ир, а сколько семей выжило благодаря челнока? Сколько семей выжило? Это героические были мужчины и женщины, да? Героические. Кто-то из них потом вернулся к нормальной профессиональной работе, когда все утряслось. Кто-то почувствовал вкус свободы. Ты остался в бизнесе, там, успешно, неуспешно, это уже другой совершенно вопрос. Вот. Но к концу 90-х, вот эти болезни роста, они стали потихонечку преодолеваться. И в бизнесе стало меньше беспредела. Меньше, значительно, да? Где-то после 97-го беспредел в бизнесе стал сильно сокращаться. И всяким людям, которые думали, что если у них миллион долларов в чемодане, то они могут все. Нет, стали укорачивать маленько.
А почему? Потому что поделили все и успокоились?
Нет, просто государство укреплялось. Стало укрепляться. Слушайте, государство необходимо. Оно необходимо для людей, понимаете? Поэтому его все и создают. Оно же, ну, нету нации без государства, понимаете? Государство необходимо, оно стало немножко укрепляться. Оно стало укрепляться, оно стало беспредел потихонечку преодолевать, да? Малиновые пиджаки куда-то подевались. Что, их всех перестреляли? Да нет, конечно нет, не так много перестреляли. Вот. Просто, ну, жизнь стала становиться другой. И вы знаете, я думаю, если бы не... Жгукое преступление. Чеченская война. Чеченская война – это был такой яд, который стал медленно отравлять государство. Такой медленный яд. Вот. Я думаю, что вот это была самая поворотная точка. Самая поворотная точка. В первый срок Бориса Ельцина. Первый срок. Вот. Не могу не сказать с гордостью, что демократический выбор России под руководством Гайдара был первой партией, которая выступила против чеченской войны. Первый митинг провели мы, когда еще это было не официально, это было еще даже не действие федеральных сил, а какие-то непонятные танкисты, от которых отказался Грачев и так далее. Если бы не эта война, то, может, и Путина бы никакого не было. И все потихонечку наладилось. Сейчас мы видим феноменологию повторяющуюся, похожую феноменологию, да? Значит, перестрелки там периодически. Кашпировский на арене. Ну, что вообще обалдеть можно? Кашпировский.
Вот. Я вообще не понимаю, откуда его вытащили? Это какой-то...
Кашпировский, про него говорили мне еще тогда, да? Что он действительно очень талантливый гипнотизер. Что он очень такой... Незаурядный человек. Это правда.
А гипнотизер, психолог-гипнотизер?
Нет, нет,
Нет?
гипноз не имеет никакого отношения к психологии. Вообще, это просто вот вообще. Главное, что никто не знает, что это такое. Вот до сих пор никто не знает, этот феномен не объяснял. Не объяснял, да? То, что он очень талантливый человек и сильный и так далее, не отменяет того, что он прохиндей полный. Это понятно.
Инфо-цыган и обманщик, конечно.
Ну, конечно, ну, конечно, ну, конечно, конечно. И вот он вдруг снова появляется. 85 лет человек. 85, ничего, опять появляется, опять. Конечно, это все уже не тот уровень. Он уже не депутат от ЛДПР, ну, естественно, он был депутатом от ЛДПР, от кого еще, ну, как иначе. Вот. Значит, он уже проводит какие-то более-менее немногочисленные сеансы, те не миллионов людей лапши вешать на уши по телевизору, это все совершенно другое. Вот. Уже индивидуальный прием у него стоит $250, ну, это вот не такие деньги, как он брал раньше и так далее. Но симптом, конечно, совершенно замечательный. Но означает ли это, что возвращаются 90-е? Да нет. Вот смотрите, вот если человек поднимается по лестнице, поднимается, тяжело, в середине остановился передохнуть, перевести дыхание, стоял, постоял, пошел дальше. Окей, поднялся еще и оступился, и кубарем свалился вниз. И он пролетел и ту ступеньку, на которой он стоял, отдыхал, например. Значит, можно ли сказать, что он туда вернулся? Ну, нет же, он прилетел, он свалился. Он свалился, пролетел мимо нее. И его самоощущения, между прочим, совсем не такие, как когда он поднимался, даже с трудом поднимался и так далее. Совершенно не такие. Это феноменология есть, но это разные явления. Значит, в чем, почему феноменология повторяется? Действительно, частично повторяется какая-то, да? Значит, в основе отсутствия доверия государству, мне кажется. Тогда это было абсолютно адекватно, потому что государство еще не было, оно было очень слабым и непрофессиональным. И так далее. Сейчас это тоже абсолютно адекватно, потому что государство внешне могущественное там и так далее, но оно равнодушно к людям, а иногда враждебно к людям. Это видно, это все видят. Смотрите, игры с пенсиями. Что они с пенсиями говорят, паразиты, да? Это же кошмар какой-то, просто какой-то дикий позор. Они взяли самых социально слабых людей и просто их грабят, вот просто грабят, вот каждый день, понимаете? Вот. И у них совершенно вот на лице ничего не отражается, да? Все же это видят. Или вот это их равнодушие видно к тому, как они относятся к жертвам стихийных социальных бедствий, да, жертвам наводнений, к беженцам там, и так далее. Как они относятся к своим солдатам? Как наплевать им на судьбу своих солдат? Совершенно наплевать, да? Вот. Это все видно. А что значит недоверие государству? Это скептическое отношение ко всем его институтам. Ко всем его институтам, да? Значит, к медицине, к врачам, к образованию, естественно, к правоохранительным органам. Понимаете, вот ну, нормальная ситуация, бизнес-конфликт, где должен решаться? В суде, да? А где у тебя суд? А нету. А нету
ну, конечно,
суда.
Даже люди на таком уровне понимают, что идти бесполезно,
ну,
что судебная
нет.
Система...
Ну, конечно, нет. Это про Михаила Светлова, автора «Гренады», «Гладкая байка», что однажды на Невском остановили иностранца, спросили, где тут ближайший ночной бар. Он так показал, говорит, а вон там, в Стокгольме. Вот. Ближайший суд в Стокгольме. Да, конечно. То есть, понимаете, значит, получается, суда нет. А значит, а раз нет суда, значит, Калашников, естественно, для окончательных расчетов. А как иначе, да? Вот. Значит, но те, кто не могут и не хотят идти по криминальному пути, они начинают в этой ситуации ждать диктатора-мессию. Если бы Пригожин взял Москву, да его пол Москвы поддержал. Все, точно. Он же ждал диктатора Мессию, который наведет порядок. Он придет и наведет порядок. Как Пиночет в Чили, как там этот самый Гитлер с эсэсовцами против штурмовиков там, и вообще против Веймарской республики и так далее. Да? Значит, ждут того, кто наведет порядок. Вот. Кстати, популярность Сталина из той же оперы. Вот. А кто-то сегодня отказывается от рациональной картины мира и начинает верить в чудеса. Просто в чудеса. Да? Вот. Сегодняшний Кашпировский – это курьез, конечно. Просто курьез. Да? Вот. Но, допустим, мистический компонент был в истории с МММ и прочим пирамидам. Ну, кто не застал сам, тот слышал про это, да? Как десятки миллионов людей ограбили просто, ну, счетное количество прохиндей. Просто счетное количество их было всего, да? Но они ограбили десятки миллионов людей. Кстати, характерно, что нынешний лидер Донецкой Народной Республики, борец, бескомпромиссный борец за свободу народа Донбасса, он был региональным менеджером МММ. Ну, он работал там, понимаете, он работал в форуме. Ну, сейчас он работает лидером Донецкой Народной Республики. Вот. Что, в общем, как-то неудивительно все это на самом деле. Почему это был мистический компонент? Потому что люди верили в то, что вопреки экономическим законам, даже законам сохранения, то есть вопреки здравому смыслу, можно сделать деньги из воздуха. Да? Вы понимаете, в чем дело? Тогда эта мистика расцветала независимо от государства. Государства практически не было, оно было слабое, слабое, ужасно, да? А тогда было как бы, если была группа, это был рынок, была группа людей, миллион людей, группа такая большая, у которых был запрос на мистику, на чудесное излечение, на чудесное обогащение, там и так далее. Разумеется, находили всякие Кашпировские, Мавроди и прочая шелупонь, да, которые им это давали. И в телевизоре сидел чумак, который залежал воду в банке, вот, а Мавроди обещал дом в Париже, и вообще все было прекрасно. Да? В нормальной стране, при нормальном государстве, это все, естественно, пресекается. Вот. Тогдашнее российское государство не могло этого сделать, даже когда хотело. Я знаю несколько случаев, когда совершенно поставленные чиновники пытались это остановить, у них не получилось. Ну, ни механизмов, да? Я их не обманываю, может быть, они плохо пытались. Но вот ситуация была такая. Сегодня ситуация совершенно другая. Сегодня весь этот безумный, иррациональный тренд задает государство. Это оно вводит закон Божий в школах. Оно, да, это оно сокращает часы на английский. Это оно рекомендует лечиться дубовым листом и убрать Дарвина из школьных программ, да? Это оно по телевизору рассказывает, что Земля плоская, а тому, кто рассказывает, дают премию, знаете, да? На эти самые... Где же
слушайте, он? Но люди же слушают. Леонид, Жуль, но люди же тебя. Слушают.
Слушайте, люди все, что угодно будут слушать, понимаете?
Как так?
Все, что угодно. Это государственное телевидение. Это государственное телевидение, да? И оно премию дает человеку, который рассказывает, что Земля плоская, понимаете? И оно же рассказывает, что американцы не были на Луне, да? Оно же рассказывает о чудо-оружии. Оно рассказывает о чудо-оружии, да? Которое прям вообще неизвестно какое. Оно говорит, что мы сейчас утопим Британские острова. И, понимаете, что интересно, не только то, что они, ну, безумная агрессия, идиотизм вот этого обещания, да, это то, что мы можем утопить Британские острова. Знаете, посмотрите, уже 2,5 года войны, которые вообще явно ничего не получается, да? А нет, оказывается, у нас такое чудо-оружие, а что ты победить-то, парень, никак не можешь. А церковь этого государства освещает ракету сатана. Понимаете? То есть это государство делает сейчас. Вот разница в том, что тогда государство, нарождающееся государство, пыталось установить порядок и рацию. Это, наоборот, обращается к архаике и иррациональности. Ну, еще одна мелкая деталь сравнения с 90-ми. Тогда реабилитировали жертв коммунистических репрессий. Сейчас, вот несколько дней назад, 4 000 человек отменили посмертную реабилитацию. Отменили. Вот. Так что нет, это не 90-е. И в будущем их тоже не 90-х. Знаете, не волнуйтесь, не надейтесь. Когда закончится вот этот морок, он закончится же когда-нибудь, то на смену придет не прекрасная Россия будущее. Мне никогда не нравился этот термин. Сейчас меня от него уже просто трясет. Нет. На смену придет новая диктатура. Она может быть не менее жестокой, чем та. Просто есть надежда, что она будет менее безумной, она будет рациональной. То есть, знаете, фактически мы перейдем от Ким Чен Ына или Аятоллы Хоменеи, а нас уже очень трудно отличить от них на самом деле. Ну да, ну в Иране есть публичные казни, у нас нет, но, ну, в конце концов, все впереди. Вот. Так вот, от Ким Чен Ына и Аятоллы мы перейдем к Пиночету и РДУ. Это отнюдь не радость, ничего хорошего, с моей точки зрения. Ничего хорошего. Но это все-таки какой-то прогресс. А вот когда от условного Пиночета и РДУ мы перейдем к нормальной жизни, то ее строительство пойдет труднее, чем в 90-х. Этот период будет более тяжелым, чем в 90-х. Потому что в 90-х было ощущение, что мы знаем, куда идти. На Запад. Это в этом, с этим все соглашались. Вот. И в 90-е мир, цивилизованный мир, смотрел на нас с доверием и надеждой. И помогал нам. Нам очень сильно помогали. Очень сильно. И не все это, к сожалению, понимают. Хотя, к сожалению, потому что, ну, есть долг благодарности, в конце концов. Они нам реально помогали. Реально помогали. И МВФ, и Мировой банк, и правительство крупнейших стран, и так далее. Вовсе не только ножками Буша, хотя гуманитарную помощь тоже поставляли. Это тоже было важно на самом деле. Вот. Теперь все будет иначе. Мы не только не знаем, куда идти, но нам не будут помогать. По крайней мере, так, как раньше. Но, вот знаете, вот до этого, до новых диктатур, до их ухода, еще надо дожить. А пока этот режим стоит, у нас будет одновременно два тренда. Одновременно. Усиление репрессивной составляющей, жесткости, вот этой вертикали усиления спецслужб и всего прочего, и одновременно усиление хаоса. Это не противоречит одно другому. Это всегда так. Знаете, в жизни конкретного человека эволюция, развитие идет вместе с инволюцией. У вас какие-то функции эволюционируют, становятся сильнее, но какие-то функции ослабляются. Это всегда так в любой живой, в любой живой
сейчас системе. Эволюция... А сейчас какая-то эволюция внутри России есть, по-вашему?
Нет, сейчас есть эволюция диктаторского режима. Диктаторский режим продолжает укрепляться. Продолжают укрепляться, продолжают становиться сильнее, а одновременно распадаются. Понимаете? То есть вот у него какие-то сегменты его, какие-то его функции усиливаются, какие-то распадаются. Вы знаете, вот в Берлине есть там совершенно фантастические памятники временам нацизма и жертв нацизма, да, они совершенно не похожи на памятники, которые... Мое понимание памятники. Например, есть платформа, с нее уже не ходят поезда. И там ничего, там не на надписи никаких ничего. Но там просто у края платформы такие таблички сделаны, и там написано, там не знаю, 15 марта 43-го года, Терезин. Следующая табличка, там, 12 мая 43-го года, Аушвиц, и так далее. Это когда уходили поезда в концлагеря. Они вот с этой платформы уходили, да? И ты вот стоишь и видишь это. Никакого пауза, ничего, да? Так вот, Ир, последний поезд ушел, по-моему, в марте 45-го. Знаете, все уже заканчивается. Уже союзники превращают германские города в руины, куча кирпичей, да? Уже союзные армии на подходе. Уже все, парень, уже давно пора стреляться. Давно пора. Но машина продолжает работать. Да? Рейх распадался, и одновременно он продолжал функционировать. Вот у нас то же самое. Он распадается, и перестрелки у Кремля, и Кашпировский возвращается, и вообще полный хаос и непонятно что. Одновременно с этим укрепляются какие-то элементы диктатуры. И будут укрепляться. И будут
укрепляться. Нам с вами нужно переходить уже к следующим темам, но я вас спрошу, а как вы думаете, ну то есть вот это вот безумие, которое происходит, ну то есть оно должно дойти до какого-то своего пика, чтобы расползтись уже в разные...
Вот есть разные сценарии его окончания этого безумия. Это биологические причины, связанные с первым лицом. Вот, не обязательно смерть, это может быть просто тяжелая болезнь, которая не позволит выполнять функции вот этого медиатора и смотрящего там и так далее. Вот это какие-то крупные военные успехи Украины, это экономическая катастрофа, она возможна, и благополучие больших городов не должно обманывать. Дело в том, что у нас сословное общество, и то, что у нас есть. И вот многие там люди говорят, как в Москве все хорошо и так далее, они немножко забывают, что это хорошо для богатых. Для богатых – да. И для богатый человек в Москве может себе купить любой сервис, который невозможно купить на Западе. Он лучше, как, да? Вот, но это богатый человек. А бедный человек будет сидеть в поликлинике и сдохнет там в коридоре, понимаете? Вот. Так что все не очевидно. Вообще, надо сказать, что в нашей истории были моменты, похожие на 90-е. Были. Это период России с 1905-го, после Октябрьского манифеста, после дарования гражданских свобод, до, ну, видимо, до Первой мировой войны, ну, или до 17-го года. Вот. Тогда мы сорвались с диктатуру, как и сейчас, как и после 90-х. Может быть, это первые годы великих реформ Александра. Может быть, да? Вот. Но понятно, что новый период, если у нас откроется окно или там форточка возможностей, да, то новый период не будет повторением 90-х, как он не будет повторением периода начала века в России или великих реформ Александра. Это будет новый период. Задача останется той же самой – сделать нормальную жизнь в России. Вы знаете, я хочу, как называется, каминг-аут, да? Я хочу покаяться, поэтому полный идиот, потому что мне до сих пор кажется, что это в принципе возможно. Это в принципе возможно. Вот. А 90-е нет. 90-е не вернулся.
Да. Ну что ж, давайте переходить к другой теме.
Да.
Да. Довольно-таки огромное количество пожаров на территории Российской Федерации, и в основном эти пожары происходят на складах и взрываются в большинстве своем боеприпасы. Вот даже если можно не верить всяким там пабликам, которые пишут о войне, даже НАСА фиксирует масштабные пожары на российских складах и, собственно, публикует спутниковые снимки, на которых все это видно. Вот как, например, последний — это в Торопце, в Тверской области. И в Краснодарском крае. Конечно,
да.
Тихорецк, да, Краснодарский край и, соответственно, Тверская область. И все это в пожарах. А вы можете мне объяснить, как мы это в борьбу со злом с вами запихнули?
Нет, ну, главное зло — это война. Главное зло — это война. Вот, война может всерьез прекратиться, не приостановиться на какое-то время из-за прекращения огня, там, еще чего-то. Только военной победой Украину. Это не значит, что украинские войска должны войти в Москву там, и так далее. Нет, я думаю, что этого не будет, этого главное и не надо. Германия в Первой мировой войне подписала капитуляцию, когда иностранный солдат на ее территории почти не было. В каком-то одном городке там была какая-то небольшая часть, и все. Вот. А там все было хорошо. Все было хорошо. Вот только вдруг Кайзер написал популяцию. Вот. Что-то подобное. Поэтому это, конечно, борьба за зло. Но вы знаете,
а что? Вот вы когда видите, собственно, вот эти вот пожары, да, и, собственно, когда и про Курскую область были новости, есть ли какое-то правильное отношение к этому?
Ну, кто я такой, что говорит о правильном отношении? Могу сказать о своем.
Вы психолог! Вы должны отдавать ответы на сложные вопросы.
Это, конечно. Вот. Вы знаете, мне кажется, честно говоря, что такие простые, однозначные ответы – это привилегия идиотов, которые им дают лжи, идеи всяких манипуляторов. Да? Вот. Нет правильных ответов, к сожалению. Видите, вот я смотрел на это. Ну, во-первых, я хочу обратить внимание на то, в каких разных мирах мы с вами живем. Ну, в смысле, мы с вами в одном, а вот другие, с другими, со мной, и другими людьми. Вы знаете, так я случайно подписан на один телеграм-канал, не хочу его рекламировать. Я случайно, просто я знал когда-то, я знал человека, который его, собственно, придумал и ведет. Да? И поэтому я увидел ссылочку и как-то поставил подписаться. А он не провался человек, на самом деле. Сильно провался. Он был чиновником большим и так далее. Вот. У него не оголтелый канал. Это не какие-нибудь, знаете, которые там брыжут слюной там, и так далее, там, всех укропов там, и что же так. Нет, ничего подобного. Ничего подобного. Вот. Кстати, с нашей стороны такие брыжущие слюной тоже, к сожалению, есть. Это довольно взвешенно, довольно спокойно. И вот я втянулся его читать. Знаете, как интересно? Вот я читаю там, Майхем новый там где-то, да, я читаю про вот, атаки украинских вооруженных сил, про то, какой процент запаса вооружений уничтожен в Тихорецкой там, и так далее. Окей. Я читаю у них, а у них этого нету. А у них другое, что вот смотрите, вот видео, колонна украинских войск пыталась там что-то такое сделать вот на разгромленные нашими доблестными войсками. Или а вот продвижение наших доблестных войск в Донецкой области. Причем, понимаете, в чем дело? Ну, может быть, не все, что они говорят, правда. Но часть того, что они говорят, правда. Понимаете, идет два процесса. Вот с одной стороны, мы видим успехи украинцев по уничтожению каких-то военных объектов в российском тылу, да? Uh-huh. А с другой стороны, мы видим продвижение российских войск в Донецкой области. То есть это же не черно-белое, это же все время вот так. Но кто-то из нас, они видят продвижение российских войск, мы видим успехи украинцев. Почему? Потому что мы хотим это видеть. Знаете, вот как 100 лет назад наши предшественники в эмиграции, они следили за любым моментом, за любой неудачей советской власти. И говорили, вот это и есть признак, все, завтра они уже все сдохнут там и так далее. Да? Почему? Потому что они хотели это. И вот мы, и вот те, которые читают тот провластный канал, мы хотим разного. И, знаете, понятно, что мы хотим увидеть какой-то свет в конце туннеля, но все-таки я вас призываю не обманываться особенно, да? Потому что процессы очень тяжелые. И да, это успех у украинцев, но это не значит, что они побеждают в войне. Это еще ничего не значит. Вот. А дай бог удачи, но пока это ничего не значит. А теперь про реакцию. Ну, первая реакция у меня, вот, значит, молодцы, украинцы молодцы, там, слава Украине, там, и так далее, да? А потом вот как раз про Тверскую область я вспомнил. Я вам рассказывал. У меня друзья из Твери, ребята, чуть помладше меня. Очень хорошие ребята. Классные. Они, когда вышли на пенсию, они то ли купили домик, то ли у них был домик. Они там пасеку завели, они живут там. Мы все с женой собирались с ним в гости. Не успели, к сожалению, не попадем теперь. Вот. Так вот, знаете, я географию Тверской области, честно говоря, не знал совсем. Я не знаю, где этот домик. Я не знаю, попали на эту раздачу или нет. А звонить, как я уже здесь говорил, я боюсь. Я боюсь, что звонок будет зафиксирован, и мне будет неприятно, за что они общаются с врагом народа. Вот я не знаю, что с ним. Вот. И понимаете, я не могу об этом не думать. Эта война, она провела фронт между нами. Не тем, что она нас расколола. Меня не раскололи ни с одним из моих друзей. Ни один не говорил, Крым наш, все хотят победы Украины, там никто не говорит. Всех трясет от Путина там, и так далее, да? Но среди жертв есть или могут быть наши близкие, понимаете? Среди жертв. И поэтому, мне кажется, конечно, вот это все, то, что жертвы наши близкие, это, конечно, несравнимо по масштабам с Украиной. Я ни в коем случае не сравниваю. Я понимаю, что тот ад, который нашим именем устроили в Украине, это просто, ну, наши проблемы не приближаются на тысячную долю к их проблемам. Конечно, конечно, не приближаются. Я все это понимаю. Я все это понимаю. Но от этого же не легче. Понимаете, вот если выяснится, что я сейчас пытаюсь окольным путем это выяснить, то разбомбило дом моих друзей или еще что-нибудь. Не могу я этому радоваться. Не могу я радоваться несчастью людей, которые мне были близки. В этом смысле очень правильно публикацию сделала «Медуза», мне кажется, очень правильно. Они опубликовали инструкцию, как себя вести при обстреле. Вот они опубликовали инструкцию, что делать, если вы попали под обстрел. И это совершенно необходимо знать. А понимаете, однозначного ответа, однозначной картины у человека, у которого здесь в мозге не опил, не может быть. Вот от нас требуют и власть, и такие радикальные люди с нашей стороны требуют однозначности. Однозначность такого черно-белого чего-то, да? Вот враг, вот друг, вот все, помогай другу и будь проклят враг. Да, конечно, будь проклят враг. Но я не могу отказаться от беспокойства за тех, кого я лично знаю. Я не могу отказаться от сочувствия людям, которые оказались жертвами этих событий. И здесь, мне кажется, очень важно и для сегодняшней ситуации, и для будущего, чтобы мы оставались людьми, чтобы мы понимали, что людям надо сочувствовать, что людей надо жалеть, людям надо помогать и так далее. Вот.
Кстати, мы с вами в первой части говорили про это безумство, и я вас спрашиваю, дойдет ли оно до какого-то своего пика, да, когда оно уже распадется на кусочки, и дальше будет некуда просто, некуда больше нарастать вот этому самому безумству. И в нашей с вами рубрике «По ту сторону событий» мы к этому безумству возвращаемся. Мы с вами про литературу вообще довольно много говорили, про ЕГЭ мы с вами много говорили.
Мы же с вами интеллигентные люди, как без этого-то?
Нам не повезло, мы с вами интеллигентные люди. Да, вот. А тут они взялись за писателей. Недостаточно, что некоторые писатели в одной обложке продаются по паспорту в магазинах. Недостаточно, что некоторых писателей вообще запретили печатать. А теперь еще и разработали какой-то стандарт для писателей, чтобы повысить статус мастерства художественного слова, не поверите.
Да, конечно, а для чего еще? А у нас все для этого делается.
Все для мастерства художественного слова.
Кстати говоря, вы знаете, что в самом начале своих, в начале Холокоста Гитлер объяснял аресты евреев тем, что он их таким образом защищает от гнева немецкого народа. То есть он их таким образом спасал. Понимаете, он их спасал. А Сталин, между прочим, чтобы вы знали, принял участие в разделе Польши, когда 17 сентября 1939 года Красная Армия пошла навстречу братским войскам Вермахта, значит, тоже, оказывается, для того, чтобы спасти евреев. То есть евреев вообще весь мир спасал. Вот. Как-то не очень хорошо получалось, но вроде теперь они взялись сами это сделать. Так вот, депутат Чергунов тоже, естественно, ради того, чтобы литература процветала. Сам Чергунов, он депутат Государственной Думы, писатель. Я его держал за руку, честно говоря.
Совместно с Прилепиным, надеюсь?
Прилепина что-то я там не вижу. Вот. Но вот Чергунов я считал неглупым человеком. Ну, прошу меня простить. Вот. Он придумал стандарт, ну, целая комиссия большая, что стандарт профессии писателя. Конечно, от этого будет только лучше. У писателя теперь будет обобщенная трудовая функция. Я цитирую их. Обобщенная трудовая функция. Она состоит в создании литературных произведений. Вот. Значит, включаем. Значит, что входит в создание литературных произведений? Писатель уже дурак, он же не понимает сам. А он должен разработать замысел оригинального литературного произведения. Знаете, разработал, поставил птичку, разработал. Вот, да. Он должен написать основной текст оригинального литературного произведения. Потом он должен провести первичное редактирование оригинального литературного произведения.
Конечно.
Дальше он должен провести его подготовку к печати и так далее. Для этого писателю нужны необходимые умения. Должен находить интересные темы. Вот он должен их находить, но без этого никак. Вот. Он должен работать в разнообразных жанрах. Спрашивается, зачем? Вот мне уже вспомнился Владимир Вишневский. Есть такой писатель, он пишет одностишье. Я не знаю, пишет он что-нибудь еще. Одностишье он пишет классно.
А теперь классно. Больше нельзя, теперь вот только по стандарту.
Да. Вот. Значит, и так вот, значит, в разнообразных жанрах. Он должен использовать стилистическое и лексическое богатство русского языка. Ну и так далее. И нужны специальные знания, большой список специальных знаний. Вот. Понимаете, без этих указаний, как написать «Войну и мир»? Вот понимаете, вот как Толстой мог справиться с таким большим оригинальным литературным произведением, каким, безусловно, является «Война и мир», да? Вот как он мог справиться без Шергунова? Я просто не понимаю, это чудо какое-то. Может, тогда тоже какой-нибудь орел был, типа Шергунова, который Льву Николаевичу, значит, объяснял, как писать. Вот. Знаете, я когда это прочел, у меня вспомнилась вещь далекой литературы. Я был на военных сборах, ну, нас учили, из нас делали артиллеристы, почему-то на психфаке. Вот. И мы 2 месяца были курсантами на военных сборах. А в качестве командиров взводов нам поставили ребят из курсантов Ленинградского артиллерийского училища. Вот. И у нас был такой хороший парень, незлобный совершенно курсант. Звали его Саша. Вот. И, значит, мы идем куда-то, он нас куда-то там ведет. Стрельба, еще, в общем, ведет. Мы идем, да? А Выборгский район, значит. Ну и проселочная дорога, и огромная лужа прямо перед нами. Слушай, дает команду принять вправо, ну, чтобы мы в лужу не влезли. У нас все-таки отношения были такие неформальные, поэтому тут же остановились, вот, и стали его благодарить. Говорили, Саша, ты прирожденный командир. Потому что если бы ты не скомандовал нам принять вправо, мы бы все вот в это в дерьмо и влезли сейчас, понимаешь? И только благодаря тебе мы как-то поняли, что не надо лезть в лужу и так далее. Вот они делают ровно вот это сейчас. А еще писателю, вы не поверите, Ир, надо высшее образование. Без высшего образования ты
не писатель.
Не писатель. Да. У Астафьева, напоминаю, было 7 классов. 7 классов. Ну, нет, я понимаю, конечно, что он в сравнении с Шергуновым никто и звать никак. Вот. Но все-таки как-то его всегда за писателя держали. А лауреат Нобелевской премии Иосиф Бродский ушел из школы в 15 лет, больше нигде не учился. Вот. Ну, вот так получилось, да? Вот. Для чего весь этот бред, скажите, пожалуйста. для того, чтобы государство могло осуществлять контроль. Чтобы государство могло сказать, а ты не писатель. А вот ты писатель, а ты не писатель. Есть же совершенно знаменитый диалог на суде над Бичным, когда его за тунеядство отправили в суд. Когда он пытался объяснить, что он работает. Он каждый день работает, он стихи пишет. Вот. Ну, во-первых, понятно, что это не работа, стихи писать. Что же за работа? А во-вторых, судья его спрашивает. Так вы, а кто сказал, что вы поэт? Вот кто подтвердил, что вы поэт? Знаете? Ну, потом Нобелевский комитет подтвердил, но это через много лет было. А тогда никто не подтвердил его, отправили в ссылку. Вот. Сейчас они будут решать, кто писатель, а кто нет. Вы знаете, в сталинские времена тоже были всякие регламентации, тоже достаточно идиотские. Вот. Хотя их писали люди немножко более образованные, люди, получившие образование еще либо в дореволюционных университетах, либо люди, которые учились у тех, кто учился в дореволюционных университетах. Вот. Поэтому там стилистика была все-таки немножко лучше. Но разница не в этом. Разница в том, что тогда, в сталинское время, кто-то мог верить, ну, это кто-то оторванный от реальной жизни, разумеется, и так далее, мог верить в то, что действительно в литературе идет какая-то борьба, там еще чего-то, еще чего-то. Да? Сейчас в это не верит никто. В том числе, я думаю, и сам товарищ Шургунов. Вот. Вот это, ну, конечно, это показатель маразма и распада.
Ну, кстати, ему не надо в это верить, чтобы писать об этом и создавать это. В это не обязательно ему верить.
Ну, не обязательно, конечно. Не обязательно. Вот, он и не верит. Вот. Но это, понимаете, вот на что это повлияет? Ну, когда какой-то писатель сильно попадет в опалу, то они смогут ему сказать, что он не писатель. Вот это, наверное, возможно.
Наверное. Да?
Может быть, я думаю, что просто следующий шаг будет, они постараются ввести определенную сертификацию писателей. Писатель первого разряда, писатель второго разряда.
Ну и комиссию по экспертизе, которая будет...
Да. И тогда, допустим, который не писатель, того нельзя публиковать. Ну, например, что-то такое, да? Ну, может быть, они сделают что-то...
Или прошерстят книги, и огромное количество книг не попадут теперь задним числом.
Это, кстати, распад.
Давайте еще успеем про одну вещь сказать.
Да,
вчера, значит, да, что вчера у здания Министерства обороны была акция «Жены матерей мобилизованных». Они требовали демобилизовать своих близких и хотели встретиться, собственно, с новым, ну, уже не очень новым, но министром обороны Андреем Белоусовым. Вот. И говорят, что, во-первых, очевидцы говорят, что к ним подошли некоторые люди, предположительно, из движения «Волонтерская рота», и предложили им пойти домой и молиться. А также говорят, что там же был замечен и господин Окопный. Это Алексей Окопный, и вы наверняка прекрасно знаете, кто это. Я прекрасно знаю, кто это. И любой человек, который ходил на акции протеста, знает, кто такой Алексей Окопный из центра «Э», собственно. Человек, который систематически устраивал провокации на протестных акциях. Систематически. Его в лицо знал каждый журналист и каждый человек, который часто ходил на протестные акции.
С этим пикетом есть несколько вещей, на которые, как бы, мне кажется, надо обратить внимание. Во-первых, людям приносили, когда они сказали, что они останутся на ночь, людям стали приносить шерстяные носки, пледы, там, еще что-то. Да? То есть они получали некоторую поддержку от людей. Дальше. Провокаторы, да, действительно были. Хочу обратить внимание, что среди них был один 19-летний оболтус, который ведет в школе разговоры о важном. Вот он их ведет. 19 лет – самое время на призыв пойти, да, срочно в клубу судиться. Этот сукин сын, значит, с женщинами там борется. Вот. Значит, всех, кто пытался остаться на ночь, везли в автозак. Всех. Вот. Порядка 10 человек там. Их пустили прямо ночью. С обязательством явиться на составление протокола. То есть их не решили составить на ночь. Почему? Они в жутком, Владимир Владимирович и вся эта публика, в жутко сложной ситуации. Очень сложно разгонять дубинками матерей и жен военнослужащих. Вот трудно и дубинка может не подняться, и народ будет недоволен. А народ уже недоволен. Вот «Медуза», уже упомянуто, опубликовала сейчас один опрос. Но это не Левада-центр, я только верю, по-настоящему только Левада-центру. Вот такие хроники экстрим-скан. Но, тем не менее, 49% за прекращение войны без достижения цели, да, специальной военной операции. 49% без, на самом деле больше. Потому что в этих опросах, в любых опросах, и у Левады, и у Левады, у кого угодно, есть вот этот фактор социальной желательности, когда ты знаешь, как надо ответить, чтобы у тебя не было никаких проблем.
Конечно.
Да? Поэтому на самом деле больше. Вот. И самое главное про это, про этот пикет. Я уже видел, их многие упрекают. Это и раньше было, и сейчас остановка не носит. Вот, вы не против войны, и вы только хотите забрать своих. А вот, а почему вот ваши, когда их мобилизовывали 2 года назад, 2 года, мужики, уже там, без отпуска, без всего, да? Бандитов отпускают через 6 месяцев. Бандитов, убийц. Вот сейчас там каннибала отпустили, да? Вот. Значит, это просто люди, да? Так вот, а почему они пошли, а надо было эмигрировать, а лучше, а надо было сесть в тюрьму, а надо было поджечь военкомат, ну и так далее. Дорогие друзья, во-первых, советы можно давать только тогда, когда их просят. И то, честно говоря, лучше не давать, даже когда просят. Вот. Но если сильно просят, там чего-то надо. А вот если не просят, то точно не надо. Да? Так. Ну, а вы вот такие безупречные, да? А вы всегда на вызов отвечаете вот так сценично, да? Вот в леса уйду, там, в тюрьму пойду, там, и так далее. А среди вас много тех, кто пошел в леса и пошел в тюрьму, да? Причем обратите внимание, что те, кто действительно пошли в тюрьму, они почему-то эту позицию не занимают. У них позиция куда более спокойная. Понимаете, в чем дело? И по прагматическим соображениям. Когда и если все это закончится, нам жить все вместе. С этими женщинами, с этими мобилизованными, если их не убьют, они смогут вернуться домой живыми. Да? Ну, что мы на них собак спускаем? А кроме того, есть вообще какие-то такие, не знаю, высокие материи. Ну, не надо. То есть, ну, общество не существует без судей, без тюрем, без экзекуторов там, и так далее. Да, конечно, это всегда есть. Но что ж вы хотите быть среди них? Вот, я не знаю, все разное, да? Если бы мне довелось быть, ну, так случилось, что я должен быть участником судебного процесса. Я бы предпочел позицию адвоката. Вот. Лучше отпустить виновного, чем наказать невиновного. То есть отпустить 100 виновных, чем наказать одного невиновного. Да? Поэтому в каждом случае давайте пытаться искать оправдание людям. Нет, это не относится к насильникам Бучи. Это не относится к Путину, который развязал эту войну. Нет, мы же не про них, мы же говорим про нормальных людей. Да? И эти мобилизованные, мы же не знаем, они совершали преступление или нет. Если совершали, должны отвечать, ничего не поделать. А если не совершали, будет. И вы знаете что? Вот меня очень вдохновляют, если хотите, вот эти носки и пледы, которые люди переносили этим женщинам. Ну, пока не удалось у нас все человеческое уничтожиться. Поэтому не теряйте надежды, еще прорвемся.
Это была программа «В человеческом измерении. Неделя» с Леонидом Гозманом. Меня зовут Ирина Баблоян. Прощаемся с вами до следующего воскресенья. Всем спасибо и до новых встреч.